Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Мифы об экономике.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы. В эфире Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. И действительно, от разговора о революции, очень активного, бурного, напряженного разговора, у нас огромное количество звонков было, смс-сообщений. Наверное, в следующий раз надо будет сделать голосование в рамках такого эфира. Я постараюсь специально его подготовить, предупредить всех товарищей, которые регулярно слушают наши передачи. И мы обязательно будем продолжать тему дискуссий о последствиях революции, о великих достижениях и трагических преступлениях, которые стали результатом октября 17 года. Но сегодня и сейчас мы движемся немного в ином направлении. «Миф об экономике» – такая передача наследует революцию. И я рад, что сегодня в студии с нами доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. У нас Руслан Салтанович Зарасов. Мы с вами уже не первый раз в эфире. Огромное спасибо, что вы снова согласились к нам прийти. Добрый вечер.
Здравствуйте.
С Русланом Салтановичем мы будем говорить о том мифе, который вошел практически во все учебники по экономической теории, написанные на базе неоклассической традиции. Миф о том, что есть естественное, сложившееся как бы само собой, я подчеркиваю, как бы само собой, разделение труда в мировой экономике. У каждого в результате есть свое конкурентное преимущество. Если мы обеспечиваем свободу торговли, то все получается просто великолепно. У одних замечательно получается выращивать хлеб, он у них дешевые, качественные, у других замечательно получается выковывать железо, оно у них замечательно звонко звенит, и куют они его почти бесплатно. Все друг с другом обмениваются, эффективность растет, как на дрожжах. Я чуть-чуть утрирую то, что написано в классических работах на эту тему. Вот насколько это правда для сегодняшней экономики, есть ли это свободная торговля, действительно ли конкурентные преимущества, это такое замечательное благо, если базироваться на идеях открытого рынка, без каких-либо таможенных барьеров, или, наоборот, нам надо российскую экономику закрывать, прятать, огораживать и так далее, и не вернемся ли мы в этом случае к какому-нибудь лохматому 17-му, 15-му, а то и 12-му веку, где все, что с воза упало, то пропало, были такие, да, феодальные перегородки в свое время. Вот этот вопрос я адресую Руслану Салтановичу Зарасову, напомню, он сегодня у нас в эфире. Вам слово, профессор Зарасов.
Спасибо. Ну, я думаю, что, конечно, такое представление о международной торговле, что она всегда несет благо и для всех создает возможность наилучшим образом раскрыть себя и экспортировать именно то, что принесет каждому наибольшую выгоду, и поэтому она взаимно выгодна. Это представление, я думаю, никогда не соответствовало реальности. Мировой капиталистический рынок с самого зарождения истории капитализма является той средой, в которой происходит накопление капитала со времен позднего Средневековья, со времен средиземноморских городов-государств, и в международной торговле, конечно, доминирует, господствует более сильный капитал.
Вот здесь очень важное положение, которое я, следуя своим профессорским традициям, хочу подчеркнуть. Более сильный капитал доминирует в торговле всегда и в мировой торговле в том числе. А что такое более сильный капитал, Руслан Салтанович?
Более сильный капитал – это капитал, который отличается более высокой концентрацией, который
его командует. Больше.
Его больше, и он командует большим количеством ресурсов.
И желательно еще при этом сращен с мощным государством, за которым стоит армия, флот и
конечно,
все остальное.
Конечно, более мощный капитал, он наблюдается в странах, доминирующих в мировой капиталистической системе. И именно эти государства и формулируют правила международной торговли и навязывают тем, у кого нет другого выхода, кто более слаб.
Знаете, как-то беседуя со студентами самых-самых младших курсов, я долго думал, какой бы использовать пример. Ну, учитывая, что сейчас все смотрят бесконечное количество кино с мордобитием, я придумал вот такую параллель. Некий бой без правил, на котором выступают совершенно на равных основаниях и совершенно равными возможностями тяжеловес, какой-нибудь специалист по кулачному бою с одной стороны, ну и интеллигентный профессор, значит, весом в 50-60 килограмм с другой стороны. И при этом за вот этим мордоворотом там еще стоит сзади полицейский с дубинкой, который в крайнем случае его прикроет. Вот как вам такая идея равноправного соперничества на мировом рынке?
Ну да, очень похоже. И не случайно господствовали в мировой торговле всегда те державы, у которых был самый мощный военно-морской флот.
Ну, это в старые времена. Сейчас, наверное, надо добавить еще авиацию, крылатые ракеты и другие замечательные средства демократизации.
Да, но и сегодня флот Соединенных Штатов, например, является самым мощным в мире, военно-морской.
Да, это и авианосцы, и не только, и так далее. Да, это тоже правда. Но вот, пожалуй, главный вопрос, который я хочу сейчас задать нашему коллеге, профессору Дзарасову. Скажите, а выход-то какой? Построим заборы, как в древнемосковском царстве, до Ивана Грозного, наверное, даже, да, то, что он уже торговал с Западом, и будем жить в своем лесу, бару?
Нет, конечно.
Вот но... где выход из этой дилеммы? Давайте сформулируем дилемму и выход из нее.
Ну, дилемма состоит в том, что на мировом капиталистическом рынке правила диктуют сильные капиталистические страны, к числу которых Россия не принадлежит. Россия, правда, не принадлежит, к счастью, и к самым слабым странам, к самым периферийным, находится где-то посередине. Так вот, надо брать пример с таких стран, как Китай и Бразилия, которые из своего полупериферийного положения стремятся в развитый мир, а не... деградировать под убаюкивающие сказки о свободной конкуренции и благах внешнеэкономической открытости. Нужно сильное государство. Нужно, чтобы это государство проводило политику ограничения произвола крупного капитала.
Какого, своего или чужого?
И чужого, и своего, потому что мировая торговля опирается на сложные взаимоотношения внутри мирового правящего класса, когда самый такой мощный транснациональный капитал ведущих государств опирается еще и на поддержку компрадорского капитала в зависимых странах. И этот компрадорский капитал заинтересован в том, чтобы... И транснациональный капитал, они заинтересованы в том, чтобы было слабое национальное государство.
Так, а сильное национальное государство и тогда автаркия?
Ну, нет, не обязательно.
А как?
Конечно, сильное национальное государство... Это не единственный игрок, который должен защищать интересы страны. Я считаю, что необходимо еще мощное рабочее движение, социал-демократические и коммунистические партии, независимые профсоюзы, которые обеспечат достойный уровень заработной платы рабочих, ибо без этого не будет мощного, такого ж достаточно емкого внутреннего рынка. И тогда зависимость от внешнего рынка, а следовательно, от транснационального капитала будет особенно сильной. То есть социалистические по своему духу преобразования являются очень важным конкурентным преимуществом в борьбе на современной мировой арене.
Вот это очень неожиданная, но не для меня, правда, да, наверное, для многих наших радиослушателей неожиданная формулировка, которую я сейчас попрошу Руслана Салтановича немного пояснить, почему социалистически направленные реформы, будем говорить мягко, да, оставим в стороне пока коренное преобразование общественно-экономической системы и победу социализма в России. Mm-hmm. Вот хотя бы социалистически ориентированные преобразования, почему они могут стать нашим, российским или, российско-белорусским, не знаю, казахстанским, преимуществом в борьбе за... достойное положение на мировом рынке.
Ну, я, чтобы ответить на этот вопрос, хотел бы хотя бы 2-3 слова сказать о тех инструментах, которыми транснациональный капитал осуществляет свое доминирование на мировых рынках.
Тогда все, я 5 минут молчу, честное слово, Руслан Салтанович.
Я хочу сказать о том, что современные мировая торговля все больше идет внутри так называемых глобальных цепочек стоимости. Это такой очень важный институт современной мировой торговли, и состоит он в том, что происходит перенос производства из развитых стран в регионы с низкой оплатой труда, но и в результате происходит бурная индустриализация целого ряда бывших периферийных государств, таких как Китай, Бразилия, Индия, Мексика, Южная Африка, ряд других стран. Это все процессы, которые протекали в мировой экономике в 80-е, 90-е, 2000-е, предкризисные годы. Но эта индустриализация не означает, что эти страны вырвались на передовые позиции в мировой торговле. Разумеется, их объем и доля, которая на них приходится в мировой торговле, резко возросли. Но развитие промышленности в этих странах не дает этим странам такие же преимущества, как, допустим, индустриализация, индустриальная революция в Великобритании конца 19 века. А потому что это происходит на совсем других условиях. Развитые страны, прежде всего, через свой транснациональный капитал, переносят в регионы с низкой оплатой труда только звенья производства трудозатратные, с трудозатратными технологиями, с низкой величиной добавленной стоимости. При этом звенья с высокой добавленной стоимостью концентрируют в своих руках. Если взять какой-нибудь конкретный пример, то вот яркий пример дает производство так называемого айфона фирмы Apple. Фирма Apple осуществляет, финансирует научно-исследовательские разработки, осуществляет маркетинг, заказывает в Соединенных Штатах важные юридические услуги, которые позволяют обеспечить необходимые патенты, чтобы монополизировать этот продукт в своих руках. Производство узлов и деталей заказывает у компаний других стран, таких как у некоторых американских компаний, у немецких, у японских, у южнокорейских, а сборку осуществляет в Китае, ну, а, естественно, колл-центр, через который осуществляется оформление заказов, располагается в Индии. Вот это вам пример такой весьма развитой глобальной цепочки стоимости.
Так а в чем суть-то цепочки стоимости? А то мы как два профессора друг друга понимаем, но не все радиослушатели, профессиональные экономисты, слушали ваши лекции, Руслан Салтанович, или мои, скажу нескромно. Да.
Извините за то, что я увлекаюсь и непонятен. Да. Суть вот в том, что я сказал, что они концентрируют, Apple концентрирует в своих руках звенья с наиболее высокой добавленной стоимостью, а с низкой добавленной стоимостью перемещает в другие страны.
То есть один час работник Apple в центре создает долларов или получает долларов несоизмеримо больше, чем один час работы в Китае.
Ну, если iPhone стоит порядка 500 долларов, то вот из этой суммы производители узлов и деталей получат менее 200, Китай получит менее 10, а фирма Apple получит более 300.
Вот а это рабочих будет сидеть 80% именно в Китае?
Именно, да, в Китае и в странах, производящих узлы и детали.
Ну, хорошо. Вот 60 в Китае, 30 в странах, производящих узлы и 10 в центре, да?
Ну, примерно так. Но в центре тоже не рабочие являются основными бенефициарами этой схемы, разумеется, а акционеры, которые эти доходы потом будут вкладывать на мировых финансовых рынках и так далее. Вот такая схема распределения доходов внутри глобальной цепочки стоимости и есть главная форма мировой торговли, которая осуществляется сейчас. И это, конечно, выражение силы капитала транснационального, потому что обратите внимание на то, что транснациональная корпорация, которая входит вот в такие партнерские отношения, она является монополистом. А вы из Китая, Мексики, Индии и других стран, из России не можете напрямую выйти на американский или европейский рынок. Вы выходите именно через такое партнерство. Так вот, те, кто предлагает...
Партнерство в кавычках, наверное, да?
Ну, как младший партнер транснациональной корпорации. Так вот, партнеров много. Стран с дешевым трудом, где подготовлена квалифицированная рабочая сила, сегодня много, и они конкурируют между собой. А вот транснациональные корпорации, которые размещают заказы, они являются монополистами, и поэтому конкурирующие между собой страны с дешевым трудом, они сбивают цены.
А вам скажут, Apple не один, а вы говорите монополист.
Так остальные имеют свою периферию мощную. Ну, если не имеешь периферию, то не сможешь конкурировать с фирмой Apple.
Ну и как профессор профессору, со всей откровенностью я вам должен сказать, что на самом деле, и это подтверждается многими фактами, крупнейшие корпорации в определенных сферах экономики, они такие друзья-соперники, но координация их деятельности, раздел рынков и прочие формы картельных и псевдокартельных соглашений там действуют очень активно. Так что они не столько конкурируют, в отличие от стран периферии, периферии и полупериферии, сколько сложным образом кооперируют, перераспределяя вот эти самые потоки мировой стоимости и направляя их в свои карманы. Да, я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что с профессором Дзарасовым обсуждаем миф о свободе торговли во внешней экономической сфере как якобы универсальном механизме обеспечения равноправного и, главное, эффективного для каждого сотрудничества. Вот только что Руслан Салтанович рассказал нам, как реально осуществляется такое сотрудничество, когда огромное количество рабочих, занятых на, сказать, в производствах с низким уровнем добавленной стоимости, я уж тоже использую, сказать, профессиональную терминологию, сказать, обменивают результаты своей деятельности на труд ограниченного круга сидящих в штаб-квартирах транснациональных корпораций, менеджеров, маркетологов, финансистов, консультантов, юристов и прочих деятелей. И в результате якобы справедливый обмен на самом деле оказывается способом эксплуатации периферии и присвоения того, что Самир Амин назвал империалистической рентой. А давайте теперь посмотрим на тот тезис, который вы анонсировали. Я обещал 5 минут вас не перебивать, ну, почти, значит, сумел выдержать эту паузу, а сейчас все-таки его надо вспомнить, тезис о том, что если мы проводим реформы, скажем, в России, с социалистической направленностью, мы говорим очень мягко, да, социалистически направленные реформы, то это важное конкурентное преимущество, позволяющее нам более успешно включаться в мировое разделение труда, в мировые экономические отношения. Почему?
Прежде всего потому, что без таких преобразований мы не можем изменить соотношение...
Подождите, вот сначала еще раз, каких преобразований, Руслан Салтанович? Давайте напомним.
Я говорил о независимых профсоюзах.
Сильных, независимых, сильных, независимых
массовых профсоюзах. И связанных с ними политических партиях коммунистического и социал-демократического толка. Они могут обеспечить те политические и общественные предпосылки, которые необходимы для того, чтобы усилить государственное регулирование экономики, прежде всего усилив социальный контроль над крупным капиталом.
Так, контроль над крупным капиталом, поддерживаемый профсоюзами, общественными организациями, я бы добавил сюда экологов, потребителей и многих других, и левыми партиями. Это условие чего?
Это условие повышения конкурентоспособности нашей страны через изменение соотношения между внутренним рынком и внешним рынком.
Как?
В пользу внутреннего. То есть, если у нас наблюдается современные индустриальные отношения на предприятиях, когда капиталисты вынуждены подписывать с рабочими выгодный для последних коллективный договор, когда гарантируется достойная заработная плата, с другой стороны, проводится государственная политика стратегического планирования, которая связана с большими вложениями в развитие науки и образования. Не допускается значительный бесконтрольный вывоз капитала из страны. Обеспечиваются государственные инвестиции, стимулирующие частные инвестиции и так далее. То в этом случае внутренний рынок наш начинает расширяться. И наша зависимость от партнерства с транснациональным капиталом начинает снижаться. И в этих условиях мы можем, опираясь на рост внутреннего рынка, имея альтернативу выходу на внешний рынок, мы можем не закрыться от внешнего рынка, а приобрести, как это выражаются институционалисты, усилить свою переговорную силу в партнерских отношениях с транснациональным капиталом.
Ну, я как-то использовал в начале нашей передачи образ здоровяка, который имеет огромные кулаки и бьется якобы на равных по формально одинаковым правилам с интеллигентным тощим профессором. Ну, вот в данном случае Руслан Салтанович говорит, что если профессор будет не одинок, да еще и научится, сказать, хорошо себя защищать при помощи государства, да еще и будет правильно себя вести и знать приемы единоборств, то, видимо, что-то может получиться, да?
Позвольте мне исторический пример привести.
Даже обязательно, только, к сожалению, у нас 5 минут осталось до конца эфира, поэтому не очень длинный.
А, ладно, я коротко. Вот в 19 веке капитализм, в конце 18-го, в 19 веке капитализм ворвался в индийское общество в форме английского колониализма. И в течение нескольких десятилетий экономика Индии была полностью преобразована. Ее свели к нескольким 5-6 крупным отраслям, выгодным для Великобритании. Англия построила в Индии сеть железных дорог, которая уходила вглубь страны, и современные порты, то есть создала и современную инфраструктуру. И благодаря этому вовлекла Индию глубоко очень в международную торговлю. В результате этого смертность от голода в Индии подскочила в 10-20 раз.
Уважаемый радиослушатель, вы не ослышались. В результате создания современной инфраструктуры и других замечательных форм прогресса, включая промышленность, смертность в Индии выросла более чем в 10 раз. Это правда 200-летней давности.
И каков механизм вот этого весьма странного и непонятного с точки зрения вот идеологии свободного рынка результата? А дело в том, что все эти инвестиции Англия делала таким образом, что они увеличивали внешний долг Индии. Вот теперь построили инфраструктуру, долг надо выплачивать. Кстати сказать, англичане позаботились и о том, чтобы создать так называемый валютный совет, который определял курс индийской рупии к английскому фунту, выгодный для внешней торговли Англии. Теперь надо выплачивать этот гигантский долг. И вот для этого пришлось по дешевым ценам, потому что Англия других покупателей на индийский рынок не допускала, благодаря своей армии и флоту, поставлять продукцию вот этих 5-6 выгодных Англии отраслей экономики туда, в метрополию. И в результате Индия выплачивает, и выплачивает, и выплачивает свой внешний долг.
А он становится больше,
больше. И экономических ресурсов, которые направляются на работу на внутренний рынок, становится все меньше. А вот если мы перенесемся в Китай 2000-х годов, то там внешние инвестиции столкнулись с такой проблемой, что китайское правительство сказало, если вы хотите продавать на нашем рынке свои, допустим, Боинги, мы готовы подписать с вами контракт на покупку 100-200 самолетов в год.
Огромный контракт.
Это огромный контракт, который никто другой предложить не может. Но эти самолеты должны быть построены в Китае. 70% узлов и деталей должно быть заказано на китайских предприятиях. В течение 6 лет мы этот завод выкупаем. С самого начала на заводе должно быть создано мощное КБ, в котором будут работать ваши и наши инженеры. И за 6-7 лет мы должны получить технологии. Это называется доступ, политика доступа к рынку вместо свободной открытости по пути, по которому пошли мы.
Да.
И вот это, вы видите, что это совершенно другой подход, это тоже сотрудничество с транснациональным капиталом, но оно опирается на мощное государство, оно опирается на планирование. Правда, я не могу сказать, что в Китае есть сильная социал-демократия и высокая зарплата рабочих, но мы же не должны копировать китайский опыт во всех отношениях. Но вот роль планирования этот пример показывает, потому что планово подготавливаются производители этих 60-70% узлов и деталей для этих Боингов. Вот это совсем другой подход по сравнению с индийским.
Да, я, к сожалению, должен прервать Руслана Салтановича Дзарасова, но ненадолго. Сейчас некоторые промежуточные итоги, и через 5 минут мы будем рады продолжить наш эфир. Я напоминаю, телефон прямого эфира 73-73-94-8, код Москвы 495. Звоните нам, шлите смс-сообщение плюс 7 или 8-925-88-88-94-8. Уже идут сообщения, правда, пока однозначно ругательные. Вот предлагают двум профессорам отправиться на первый курс по глобальной экономике учиться. Это нам с вами, Руслан Султанович. Ну, предложение любопытное, да, учитывая, что мы все читаем курсы в магистратуре не самых последних.
Нам придется пойти учиться друг другу. Видимо,
придется пойти учиться друг другу, да. Но вот если говорить серьезно, то, уважаемый радиослушатель, пожалуйста, напишите, в чем вы видите наши ошибки. А мы попробуем продолжить разбор мифа о свободной торговле как универсальном преимуществе, которое позволяет каждой стране, включенной в этот процесс, развиваться и получать огромные выгоды на равных основаниях. Этот миф существует уже не первое столетие, даже не только десятилетие, и до сих пор защищается теми, кто видит в глобализации исключительное преимущество. Сегодня, правда, с ними стали спорить еще и консерваторы, и вот полемику с консерваторами я обещаю вам в качестве первых 2-3 минут нашего эфирного разговора с профессором Дзарасовым после небольшого перерыва. Напоминаю, звоните 73-73-94-8. Мы продолжаем наш эфир через 5 минут.
Мифы об экономике.
Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы ведем речь о том, насколько правдой является идея свободы торговли как универсального средства внешнеэкономических взаимодействий разных государств. Вот, дескать, если у вас, повторю для радиослушателей, тех, кто не участвовал в первой части нашего эфира, если у вас, дескать, получается дешево выращивать хлеб, выращивайте хлеб. Если у кого-то получается замечательно быстро и дешево делать автомобили, делайте автомобили, после чего все поменяемся друг с другом, и все получится просто великолепно. Вот этот миф, а не истину. Хотя этот миф выдается за истину во многих учебниках. Профессор Руслан Зарасов и ваш покорный слуга постарались развенчать в первой части нашего эфира. А вот сейчас я хотел бы поставить другой вопрос. Если не свободная торговля, в которой, как мы выяснили, кто-то является сильным, за ним стоит мощь государства, армии, флота, военно-воздушных сил, крупный капитал, финансовые возможности и все остальное, за кем-то стоит только одно преимущество – дешевая рабочая сила и возможность продавать природные ресурсы своей родины. Вот если не это, если не такая торговля, то каким образом решать проблемы взаимодействия? Закрыть экономику, пойти по пути феодализма? Руслан Султанович, ваш ответ.
Нет, конечно, закрытие экономики не позволит нам реализовать наши цели, поднять нашу экономику и повысить уровень жизни нашего населения. Дело в том, что международная торговля, конечно, совершенно необходима, потому что в современных условиях страны вынуждены специализироваться на производстве тех или иных продуктов, потому что весь ряд продукции, которую создает современная индустриальная и высокотехнологичная экономика, ни одна страна в мире производить не может. Поэтому международная торговля – неизбежность. Другое дело, какие позиции занять в этой международной торговле. Другое дело, что надо добиваться более выгодных условий. И для этого вот такая непродуманная внешнеэкономическая открытость, которая была в основе нашей политики в 90-е годы, это, конечно...
К сожалению, она, по-моему, остается во многом до сих пор. Извините, Руслан Салтанович.
Да-да, это, конечно, верно. Тут надо менять политику, но я еще раз хочу подчеркнуть, что главное – это не те или иные позиции по внешней торговле, главное – это наша экономическая политика внутри страны.
К этому вопросу мы обязательно вернемся, Руслан Султанович, но у нас уже пошли сообщения и звонки. Напомню, телефон прямого эфира 73-73-94-8, код 495, и я сейчас попрошу звукооператора принять первые звонки. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло, меня слышите?
Да-да, слышим, да. Спасибо. Добрый вечер.
Я, да, благодарна за такую очень интересную передачу. Но вот, вы знаете, я вижу некоторые нестыковки в тех выводах, которые делает ваш гость. Если я не права, пусть он меня, так сказать, поправит.
Какие?
Смотрите, сейчас, одну минуточку. Вот смотрите, Советский Союз существовал в капиталистическом окружении. Это значит, что все торговые отношения Советского Союза с этим капиталистическим окружением не соответствовали справедливости свободы торговли. Правильно? Правильно. Однако это не мешало Советскому Союзу развиваться и превратиться в одну из ведущих стран мира. Поэтому я считаю, что причина, значит, возможных неудач нашего государства в нынешнем этапе ее истории состоит не в том, что оно включилось в эту систему несправедливой якобы свободной торговли, а в целеполагании. У Советского Союза целеполагание какое было? Неуклонный рост благосостояния советского народа. А у нас какое целеполагание у нашего руководства? Сами знаете, какое. Спасибо.
Вот видите, какой монолог, но весьма содержательный и важный монолог, поэтому я не решился его прерывать. Руслан Салтанович, что бы вы ответили? Советский Союз был открытой или закрытой страной с экономической точки зрения? Или, может быть, действительно все дело в том, ради чего развивается экономика?
Ну, совершенно правильно. Я, правда, не вижу противоречия с тем, что я говорил, потому что...
Вот Советский... я, честно говоря, тоже. Но
Советский Союз мы просто еще не обсуждали в этой передаче, а мой упор на важность внутренней экономической политики, связанной с перераспределением национального дохода в пользу наемных работников, связанной с ограничением произвола частного капитала, связанной с недопущением вывоза, бесконтрольного вывоза капитала из страны, это то, что я считаю самым главным для того, чтобы проводить эффективную внешнеэкономическую политику. Что касается Советского Союза, то совершенно верно, Советский Союз не поддался вот этой догме свободной торговли, не открыл свои внешние границы, но в экономические отношения с капиталистическим миром вступал. Но вот Советский Союз вступал к собственной выгоде. Тут совершенно права наша радиослушательница, я никаких возражений против этого тезиса не имею. Советский Союз был представлен мощным советским государством, была так называемая монополия внешней торговли, то есть предприятия самостоятельно не могли выходить на внешний рынок. Может быть, эту монополию в какой-то мере можно было ослабить, но я считаю, что это была, сама эта монополия была важной предпосылкой для нашего успеха.
Да, я думаю, что многие радиослушатели нам тут же возразят о том, что у нас не было ни французского сыра, ни модной одежды, ни даже нормальных вранглеровских джинсов с правильно разорванными коленками. А, нет, тогда коленки еще не рвали, да? Тогда,
нет, тогда джинсы
внизу отрывали что-то, если я правильно помню. Они должны были быть лохматыми внизу. Ну, на эту тему мы поговорим как-нибудь в другой раз, потому что это уже правило. С чего бы мы ни начали, мы все время возвращаемся к Советскому Союзу. Я хотел прочитать пару сообщений, потом телефонные звонки. Как точно выбирать соотношение между плановыми и рыночными регуляторами, спрашивает радиослушатель. Анна написала очень доброе письмо, спасибо вам огромное. Кстати, если вы хотите как-то включиться в эфир, мы готовы специально набрать ваш номер. Давайте об этом договоримся, напишите «Бузгалин@mail.ru». А письмо такое про первый курс в кавычках не знаю, но я вас слушаю с большим интересом и завистью. Белый. Я напомню, что нас обвинили в том, что мы не знаем основ мировой глобальной экономики, кто-то из радиослушателей написал. Некто с ником Рауль Кастро написал: «Ленин ведь все объяснил в работе «Империализм как высшая стадия капитализма». Конкуренции нет, кооперации нет, капитализма нет, есть только монополии». Ну, правда, это весьма вольное изложение Ленина, но тем не менее. И давайте уж сразу примем еще один звонок, а то их очень много, и на нас обидятся радиослушатели. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер, Михаил, Москва.
Да.
У меня вот такой вопрос. Не кажется ли вам, что либеральная идея в капиталистическом обществе в общем-то логически соответствует тому, что вот тут недавно была передача о так называемом тюремном эксперименте? То есть, когда власть капитала становится неограниченным, то всякие моральные, так сказать, этические, всякие остальные ограничивающие, так сказать, факторы стремятся к нулю с точки зрения этого капитала. И мы имеем, в общем-то, выражение всего этого дела к фашизму. В особенности, если вспомнить, что Гитлер в своей книге «Майн камф» как раз писал, что...
Хорошо.
Что
можно... Вы извините, пожалуйста, у нас очень много звонков и не очень много времени до конца эфира, поэтому вот Руслан Салтановичу и мне придется сразу ответить на несколько сообщений и ваш телефонный звонок. Ленин, империализм как высшая стадия капитализма, плановые рыночные регуляторы, ну, благодарности, Анна, оставим в стороне. И вот то, что было сказано об угрозе вырождения фашизма и аморальности капитала. Как все сразу прокомментируется, Руслан Салтанович?
Ну, очень коротко. Ленинская работа делает акцент на концентрации производства и капитала и на господстве крупных корпораций и монополий. Это реальность нашего времени.
Только дополненная и развитая применительно к веку информационных технологий,
да,
и господство финансового капитала над реальным, а не просто сращивание.
Да, совершенно верно. Что касается плановых и рыночных регуляторов, то главный критерий – это обеспечение пропорций народного хозяйства, когда нет неиспользованных ресурсов, нет безработицы, и экономика близка к своему потенциально возможному выпуску. Вот это, мне кажется, их сочетание, которое ведет к такому результату, и есть оптимальное.
Я бы этот вопрос прокомментировал, с вашего разрешения, несколько иначе, а потом вы продолжите, Руслан Салтанович.
Да,
ладно,
конечно.
У нас тут все-таки профессорский диалог, поэтому я тоже вклинюсь. На мой взгляд, проблема в том, что план даже в рамках рыночной экономики может задать систему целей. И вот здесь, кстати, разговоры о том, каким был опыт Советского Союза, и о том, как нам противостоять глобализации, будет очень важным. Если мы задаем систему целей, качественное развитие человека – это главный конкурентный ресурс, а не дешевая рабочая сила – раз. Высокие технологии в единстве с наукой и образованием – два. Ну, давайте хотя бы здесь поставим многоточие. И под это строим программу, когда для бизнеса и частного и государственного мы делаем дешевые налоги, низкие налоги, дешевые кредиты, активные инвестиции. Если вы работаете на эти цели, а если вы работаете на другие цели, посредничество, продажа ресурсов, спекуляция, тяжелый экологически грязный вид производств, тяжелый труд. В этом случае налоги высокие, никакой кредитной помощи и государственных инвестиций. Вот то соотношение, которое позволит к тому же выигрывать и в конкурентной борьбе на мировом рынке, как мне кажется. Согласны?
Абсолютно.
Ну вот, отлично, значит, мы с Русланом Александровичем пришли к консенсусу, хотя это слово я не очень люблю. Давайте мы примем еще один звонок. Вы в эфире? Нет, еще не в эфире, что-то сорвалось. Пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло. Вот опять срыв, извините, видимо, много звонков, они накладываются друг на друга. Давайте попробуем еще разочек.
Алло?
Да, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый день, вот вы почему-то сказали, что сыра не было при Брежне и джинсах, но я прекрасно помню, были и джинсы и индийские, и немецкие, ГДРовские, сыр был отличный, углический, было все прекрасно.
Ну, учитывая ваш молодой голос, это вдвойне замечательно. Я тоже не страдал от отсутствия сыра и терпеть не мог джинсы, хотя вот сейчас почему-то сижу именно в них. Видимо, что-то изменилось в этом мире, да? Ну, тут я с вами соглашусь. А что вы хотели добавить, кроме того, что был сыр? Нет, вот наш радиослушатель ушел из эфира. Правда, я должен все-таки подчеркнуть, что экономика дефицита, безусловно, была реальностью в советские времена, и хотя мифы о повальном голоде и отсутствии одежды, мягко говоря, сильно преувеличенная ложь, то есть сильно преувеличенные оценки, но проблемы с качественными продуктами питания в малых и в ряде случаев в средних городах, особенно в позднебрежневский период, это реальность. Немодная и не всегда качественная одежда и обувь – это реальность. Многое другое – это тоже реальность. Вот Руслан Салтанович кивает головой, поэтому мы лучше примем еще один звонок, а потом будете отвечать вы на этот звонок. Да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот к так называемой свободной торговле, мое ощущение, что отношение в России в целом скорее отрицательное, чем положительное. У меня к вам более серьезный вопрос, имеющий непосредственное отношение к теме. Вот я думаю, вы на него попробуйте ответить правдиво. Вот почему руководители страны, имеющий достаточно высокий уровень доверия среди населения, и которому глубоко не безразлична судьба России, а я в этом уверен, продолжает поддерживать так называемую свободную торговлю и почему не желает менять вот эту вот внешнеэкономическую открытость и не желает усиливать государственное регулирование и осуществлять те меры, о которых вы говорили. Вот почему?
Спасибо за вот такой серьезный и важный вопрос. Ну как, Руслан Салтанович, будете комментировать или мне оставите миссию?
Да, я постараюсь, если можно.
Пожалуйста,
коротко.
Конечно, нет, и не очень коротко, у вас несколько минут есть, да.
Я думаю, что при новом общественном строе капиталистическом Россия в значительной степени стала зависимой страной. По крайней мере, в экономической области это сильно чувствуется. В российском крупном бизнесе появилась очень такая влиятельная среда компрадорского капитала. Я не говорю, что все наши бизнесмены абсолютные компрадоры и работают только на обогащение транснационального капитала. Но значительный сегмент крупного российского бизнеса именно таков. Этим и объясняется большой вывоз капитала из страны, что означает чистую потерю ресурсов для наших инвестиций, для образования, науки, для заработной платы наших рабочих. И, кроме того, ощущается и то, что наше правительство весьма несвободно в экономической политике. И я вижу большое противоречие в том, что у нас антиамериканская политическая риторика вполне сравнима с тем, что было в советское время, и в то же время проводится чисто неолиберальный экономический курс. И действительно, внешнеэкономическая открытость остается вот такой, как ее основы были заложены в 90-е годы. Наш радиослушатель совершенно прав. Я лично во всем этом вижу вот эту ахиллесову пяту нашего капитализма, который специалисты относят к полупериферийному типу, как в крупных странах БРИКС, но только некоторые партнеры наши по БРИКС, такие как Китай, стремятся вырваться из этого положения, а мы, продолжая эту экономическую политику, по существу мы остаемся в этом межеумочном положении. Я вот так вижу ответ в свойствах нашего нового общественного строя.
Я соглашусь с Русланом Салтановичем Зарасовым, и хотя тут пришло сообщение, что собеседник, то есть это вы, Руслан Салтанович, рассуждаете более трезво, чем я, хотя я не очень вижу различия в наших позициях, да. Но неважно. Значит, я бы прокомментировал следующим образом ваш очень важный звонок. Дело в том, что прямой эфир на федеральном радио имеет свои ограничения, и мы должны с моими собеседниками выражаться очень корректно и нести полную ответственность за свои слова. Поэтому мы выступаем всегда очень корректно, без лишних эмоций, эпитетов и всего остального, особенно когда это касается оценки действующих политических деятелей. Да? Если говорить не столь замысловато, я бы сказал так, реальная экономика, политическая власть в нашей стране принадлежит специфическому слою, новой номенклатуре, где соединены в каком-то таком противоречивом клубке, конкурентном клубке, фактически владельцы основной части российского богатства национального, крупнейший капитал с одной стороны и высшая бюрократия с другой стороны. Все официальные лица, и правительство, и правящая партия, и все остальные фактически и, я думаю, внутренне выражают интересы именно этого социального слоя. Именно поэтому проводят ту политику, которую они проводят. Вот так бы я ответил на ваш очень важный вопрос. Ну и не могу не прочитать еще одно сообщение. Капитализм после социализма – это прогресс или регресс? Руслан Салтанович, это прогресс или регресс?
Ну, наш капитализм, так я скажу, потому что что такое социализм, вопрос дискуссионный. Наш капитализм, это, конечно, регресс по сравнению с советским обществом, с моей точки зрения.
Да, вот такой ответ. И хотя я говорил о том, что в Советском Союзе ростки социализма были, с одной стороны, реальностью, с другой стороны, было огромное количество мутантных, деформированных форм, больных от рождения, которые мешали развитию действительно коммунистических начал, которыми мы гордимся до сих пор. И когда один из радиослушателей вот сейчас написал «Был Рокфор, и сыры из молока, и масло было сливочным, а рыба рыбная, а ледяная рыба считалась дорогой, потому что стоила 52 копейки за килограмм». Это не самые главные достижения нашего прошлого. Самые главные, наверное, были в том, что был другой человек, другое образование, другая наука, другая культура, и мы жили не только деньгами, не только карьерой, не только патриархальными традициями. Вот это было, и по сравнению с этим, то, что происходит в сегодняшней России, это регресс. Да и в целом, безусловно, капитализм – это система более отсталая, я не боюсь этих слов, чем будущее социалистическое общество, будущее начало царства свободы. Вот так теоретически я отвечу на ваш вопрос, а по-другому, наверное, сейчас отвечать и не следует. Мы можем принять еще максимум два звонка. Я сейчас попрошу звукооператора помочь нам принять звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Извините, вас...
Добрый вечер.
Да, вот радио выключите, пожалуйста. Да, добрый вечер.
Мне очень приятно, что вы пригласили профессора Института Плеханова, который я закончила в 70-х годах, я училась. И профессор Мордухович, если вы знаете такую фамилию, нам преподавал историю экономических учений.
Вот Руслан Салтан сейчас вам расскажет про Мордуховича, да.
Да,
слушаем вас.
И слово «меркантилизм» – это переводится как «торговля». Так вот, у нас сейчас это направление меркантилизма. Так в истории меркантилизм привел в никуда. Нельзя строить экономику только на торговле, тем более на внешней. Почему наши правители не понимают, что у нас мы можем экономику поднять на внутреннем рынке? У нас огромные внутренние возможности внутреннего рынка. Потом, это маленькая Бельгия, маленькие там какой-то Италии там, или какой-то маленькой еще стране нужны вывозы, нужны рынки сбыта и так далее. Нам это не нужно, у нас все это есть. Потом, два экономиста вы не уговорите и не упоминаете фамилию Маркса. Вот давайте хоть раз упомяните его. Он же основоположник, он все объяснил. Вот.
Спасибо вам огромное. Извините, к сожалению, мы должны прервать ваш монолог. Напишите пару слов на почту buzgalin@mail.ru. Видит Бог, что профессор Зарасов и профессор Бузгалин не раз и не два в радиоэфирах говорили о том, что они, во всяком случае, я за себя могу сказать, являются продолжателями традиции Маркса, и более того, в нашей стране существует постсоветская школа критического марксизма. Одним из представителей, который является ваш покорный слуга, недавно в Московском государственном университете была проведена конференция, посвященная 150-летию капитала, и будет еще серия других мероприятий, есть Центр современных марксистских исследований. Так что давайте дружить домами, а Руслан Салтанович сейчас вам скажет несколько слов по поводу вашего учителя и марксизма.
Ну, мне, прежде всего, очень приятно услышать выпускницу нашего университета и убедиться лишний раз, что профессора нашего университета хорошо учили, потому что радиослушательница очень квалифицированно выступила и расставила все точки над «и». И, конечно, теория Маркса многое объясняет современной международной торговле. Как говорил Маркс, тенденция к мировому рынку заложена в самом определении капитала, а он определял капитал как самовозрастающую стоимость, как стоимость, которая стремится к увеличению без всяких границ, а источник ее увеличения – это эксплуатация труда. И вот я думаю, что все то, что мы говорили сегодня в этой передаче об инструментах доминирования крупного капитала на мировых рынках, это и есть иллюстрация к этим определяющим идеям Маркса. Так бы я ответил.
Да, и могу дополнить, что существует целый ряд очень интересных современных работ, лежащих на стыке марксизма, мирсистемного подхода и ряда других теорий, классического институционализма, посткейнсианства. Ну, просто у нас радиослушатели-профессионалы, поэтому я перехожу на профессиональный язык. И эти разработки и Валенстайна, и Самира Амина, и нашего гостя в эфире профессора Дзарасова, и вашего покорного слугу, хоть можно упомянуть, это не очень скромно, но мы с Колгановым написали двухтомник «Глобальный капитал» как раз на эту тему. Все это показывает, есть выход из сложившейся ситуации. К сожалению, у нас осталось всего несколько минут до конца эфира. Очень интересная получилась, во всяком случае, для меня и, надеюсь, и для вас, радиослушатели, передача. Я прошу профессора Дзарасова, может быть, в течение полутора минут сформулировать выводы. Мораль басни, есть ли миф о свободе торговли, действительный миф или это истина, и что бы вы посоветовали нашей стране для того, чтобы решать проблемы внешнеэкономических взаимодействий?
Мы постарались в этой передаче показать, что миф о свободной торговле выражает интересы определенных кругов в современной мировой экономике, а именно транснационального капитала, сегодня все большей степени финансового, спекулятивного капитала, и именно ему подчинены, его интересам подчинены те отношения в мировой экономике, на которых покоится современная мировая торговля. И мы постарались показать, что отстоять интересы нашего общества вот в такой структуре мировой экономики невозможно на основе подобных мифов, а требуются преобразования, реформы, которые по духу своему являются социалистическими, которые ограничивают произвол крупного компрадорского капитала, создают препятствия на пути вывоза капитала из страны, и эти ресурсы, которые мы получаем, в том числе и на мировом рынке, направляют на развитие нашей страны и, прежде всего, на расширение внутреннего рынка, что предполагает рост заработной платы наемных работников, на инвестиции в образование и науку, которые являются наиболее долгосрочными факторами, определяющими конкурентоспособность страны, и на достижение социальной стабильности, снижение социального неравенства. Вот это крепкий тыл для успешной внешнеэкономической политики.
Спасибо, Руслан Салтанович. Напомню, у нас в гостях только что вот выступал, и, надеюсь, еще в будущем будет выступать, профессор, заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Салтанович Дзарасов. А я со своей стороны хотел бы подчеркнуть, миф о свободной внешней торговле как универсальном инструменте развития не случайно, о чем было совершенно справедливо сказано. Он выгоден тем, кто господствует в современной мировой экономике. Он не выгоден тем, кто находится в положении периферии. Но из этого не следует, что мы должны, живя с волками, выть по-волчьи и обязательно превращаться в тех, кто грабит соседей, так как это делают сегодня крупнейшие корпорации, стоящие за ними, государства стран-центра, Соединенных Штатов, ряда стран Европейского Союза и так далее. Мы можем предлагать другую повестку дня. Это повестка дня общества, где есть серьезные права у рабочих и инженеров, у учителей и врачей. Это общество, в котором государство защищает эти права и тем самым создает другой тип экономики, в которой развивается прежде всего высокотехнологичное производство, образование, наука, медицина. И такая экономика может жить не только внутренним рынком, но и предлагать внешнему рынку самые современные товары и на условиях партнерского добрососедского взаимодействия, когда мы, подобно многим программам Советского Союза, помогая другим, поднимали сами себя и вместе развивались за счет кооперации, а не за счет уничтожения или подавления или эксплуатации слабого. Безусловно, сегодняшняя Россия, в которой власть принадлежит крупному капиталу и бюрократии, такую программу реализовывать не будет. Но говорить о необходимости таких реформ в нашей стране – это наш долг, и, если хотите, этого требует совесть ученого и гражданина России. Это немножко пафосно звучит, но я прошу вас, уважаемые радиослушатели, не забывать об этом и говорить со всеми, говорить откровенно. говорить о мифах и о том, как реально устроена наша экономика. До встречи через неделю.